эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Сегодня понедельник, 27 июня. Некоторые темы ближайшего часа. В Абхазии начинается внеочередная президентская предвыборная кампания. Итоги очередной попытки подступиться к решению приднестровского вопроса подводят в Кишиневе. Сегодня, как ожидается, будет оглашен приговор разведчику-предателю Александру Потееву. Сегодня Всемирный день рыболовства. Этот день в России отметят и рыбаки-любители. С тех пор, как были предложены изменения в закон о рыболовстве, дело идет к тому, что рыбалка может стать платной. В ответ группа депутатов и общественных организаций взялись за разработку законопроекта о любительском и спортивном рыболовстве. Для части россиян рыбная ловля – это хобби, для других – удочка, средства добычи пищи и даже скромные прибавки к зарплате. Есть и такие, для кого рыбалка – философия. Зачем люди ходят на рыбалку? Это тема, которую мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода». Отправляйте смс-сообщение на номер 8-903-743-2801. Вы можете оставить свой ответ-комментарий на сайте свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». Зачем люди ходят на рыбалку? С таким же вопросом наш корреспондент в Тюмени Алекс Немиров обращался к жителям и гостям города.
Поймать рыбу, наверное, отдохнуть в первую очередь, освободиться от всех проблем.
Ну, наверное, для того, чтобы добыть себе рыбу, чтобы ее есть.
За рыбой. Я вот не любитель, на сетями там всяко-разно, на удочку. Щуку ловил килограмм на 8, наверное, крокодила такого. Это большое удовольствие поймать такой рыбу.
Не знаю, наверное, чтобы половить рыбку, отдохнуть, расслабиться и прочее.
Говорят, Бог дни на рыбалке в жизни не засчитывает. Сколько на рыбалке проведет, и так-то дольше жить и будет.
На рыбалку мужчины ходят для того, чтобы получить удовольствие.
Я думаю, что ради удовольствия. Сам рыбак, любитель. Вот дают в аренду или как там они. А почему в законе не указано, что они должны зарыбливать эти места?
Знаю, надо мужчин спросить. Кто-то рыбу ловит, кто-то нет.
Зачем ходят на рыбалку? Это интерес. Когда я прихожу на рыбалку, душой и сердцем отдыхаю. Потому что на работе накапливается стресс, а стресс снять или же этим делом заниматься, или же это, ну, видите, или рыбалкой. Одно из двух. Так лучше выбрать рыбалку.
Так прохожие на улицах Тюмени отвечали на вопрос, зачем люди ходят на рыбалку. Алекс Немиров для Радио Свобода, Тюмень.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня в Абхазии официально стартует кампания по досрочным выборам президента. Центральная избирательная комиссия самопровозглашенной республики начинает регистрировать инициативные группы по выдвижению кандидатов. Выборы, назначенные после скоропостижной смерти президента Абхазии Сергея Багапша, должны состояться 26 августа. О том, кто будет претендовать на пост президента и какие силы попытаются оказать влияние на исход выборов в Абхазии, мой коллега Марк Крутов побеседовал с экспертом по Кавказу Алексеем Ващенко.
Я бы отметил 5-6 кандидатов, которые могут участвовать в выборах. На первое место я бы поставил сегодняшнего премьер-министра Республики Абхазии, это Сергей Мироновича Шамба. Это человек, который в конце 80-х, начало 90-х возглавил вместе с Владиславом Григорьевичем Арзинба Айтгалара. Это была основная партия, которая боролась за свободу и независимость Абхазии и отсоединение от Грузии. И именно вот эта партия, Арзинба и Шамба, они во время войны руководили сопротивлением, войной. Затем Сергей Миронович Шамба очень долго возглавлял Министерство иностранных дел, и именно он заложил вот этот фундамент и базу международного признания Абхазии. На второе место я бы поставил вице-президента Республики Абхазия, ныне исполняющего обязанности президента Республики Абхазия, Александра Золотинсковича Анклава. Он еще советский генерал-майор милиции. В свое время он возглавлял политорганы МВД Грузии и работал под руководством Шеварднадзе. В 2004-2005 году он вместе с Сергеем Васильевичем Багапшем шел на выборы и поддерживал его. Это человек довольно-таки жесткий, но, к великому сожалению, вот эти вот обещания, которые он давал накануне выборов, что навести порядок с криминалом, навести порядок в экономике, во многом оказались невыполнены. На третье место я бы поставил чекиста, ныне возглавляющего оппозицию Фронт национального единства и согласия. Это Хаджинбара Рауля Джумковича. В 2004-2005 году он баллотировался на пост президента и был основным конкурентом Сергея Васильевича Багапшу. Но получилось так, что после соглашения он стал вице-президентом. И в конце первого срока он подал в отставку. Сейчас он возглавляет оппозицию. Хаджинба — это такой же сторонник ориентации на Российскую Федерацию, как и Шамба и Анклаб. На третье место я бы поставил Беслан Будба, который возглавляет партию «Эра экономического развития Абхазии». Он бизнесмен, был депутатом парламента Абхазии. Сейчас он также находится в оппозиции, но более мягкой, чем Хаджинба. У него есть довольно-таки существенный ресурс. Это телевизионный канал, который вещает в Абхазии, и газета «Эхо Абхазии». На пятое место я бы поставил возможного кандидата. Это начальника морского порта Арзинба. Он человек, к сожалению, не очень публичный, но у него есть деловая хватка. Большой плюс его заключается в том, что он не дал приватизировать морской порт, и этот порт до сих пор находится в государственной собственности и приносит доходы в бюджет республики. Ну и последний кандидат, у которого практически нет никаких шансов, это Якуб Васильевич Лакоба. Он возглавляет Народную партию. Ну, это, в общем-то, небольшая партия по меркам Абхазии. Он довольно-таки политик, как его иногда называют в Абхазии, местный Жириновский.
Кто из этих кандидатов является фаворитом?
Наиболее реальными претендентами это являются двое. Это Шамба Сергей Миронович и Анклаб Александр Золотинскевич. Вот у них, я считаю, это самые предпочтительные шансы. Если на выборы пойдут 4-5 кандидатов, то выборы будут точно в 2 тура. Во втором туре там будет во многом зависит, кто будет с кем объединяться.
Какие силы будут пытаться оказывать влияние на исход абхазских выборов?
Во-первых, вы помните, что выборы 2004-2005 года, вот эти конфликтные, тогда вмешивался Путин. И сейчас Путин прилетел на непродолжительное время в Абхазию во время похорон Сергея Васильевича Багапша. И именно он встретился и с Сергеем Мироновичем Шамбой, и с Александром Золотинсковичем Анклабом. Раньше, правда, после признания независимости Абхазии в 2008 году, он еще и встречался и с Хаджинба. Но на этот раз встречи с Хаджинба не было. Это тоже, в общем-то, о многом говорит. Во-вторых, существенную роль будет оказывать и олимпийская составляющая, потому что там, так или иначе, Абхазия будет принимать некоторое участие. Ну и потом не надо сбрасывать именно криминальные структуры, которые и в 2004-2005 году принимали участие, потому что есть там определенные связи между криминалом кавказским, и им не безразлично, кто придет к власти в Абхазии. И вот здесь вот возникает очень большая проблема для этих криминальных структур, потому что поддержать генерал-майора милиции или офицера КГБ они не могут. И последнее, естественно, для грузинских сегодняшних властей, вот эти выборы, они тоже являются очень важными.
В эфире «Радио Свобода» был политолог Алексей Ващенко. Сегодня в Абхазии официально стартует кампания по досрочным выборам президента. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8:15. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве в воскресенье во время акции в поддержку Михаила Ходорковского были задержаны 10 человек. Если Белоруссия до конца дня не расплатится за электроэнергию, Россия обещает полностью остановить поставки газа в эту страну. Международный уголовный суд в Гааге должен сегодня решить вопрос о выдаче ордера на арест ливийского лидера Муаммара Каддафи. В парламенте Греции сегодня начинаются дебаты о новом плане жестких мер сокращения государственных расходов. Россельхознадзор с сегодняшнего дня запрещает поставки мяса и молока с 13 предприятий Германии в связи с кишечной инфекцией. Официальные курсы валюты: доллар 28 рублей 16 копеек, евро 40 рублей 11 копеек. Эти и другие новости подробнее через 15 минут. Сегодня в 10 часов 7 минут в эфире «Радио Свобода». Время джаза с Дмитрием Савицким. 25-летие института Монка. Кроме самого Монка, музыкальные части Чарльз Роуз, Майлз Дэвис, вестники джаза Барни Уиллин и Уинстон Масалес. Время джаза в 10 часов 7 минут по московскому времени на «Радио Свобода». Сейчас продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». На прошлой неделе в Москве прошла встреча по приднестровскому урегулированию в формате 5+2, который включает Кишинев и Тирасполь как переговорные стороны, России, Украину и ОБСЕ в качестве стран-гарантов урегулирования, а также США и Евросоюз в качестве наблюдателей в переговорном процессе. Встреча не принесла ожидаемого результата. Переговорный процесс, остановленный в 2006 году, не был возобновлен. Конфликтующие стороны не готовы к компромиссу в вопросе статуса Приднестровья. Позиция властей Молдавии в том, что этот заявивший о независимости регион должен рассматриваться как часть территории государства. С подробностями из Кишинева наш корреспондент Ирина Северин.
В ходе московской встречи переговорный процесс не был возобновлен, так как, несмотря на длительную подготовку к нему, приднестровская сторона приехала в Москву без мандата со стороны руководства Тирасполя. Своим мнением о результатах встречи в Москве с «Радио Свобода» поделился вице-премьер по вопросам реинтеграции страны Евген Карпов.
Самым главным результатом этой встречи является тот факт, что мы полномасштабно обсудили возможность возобновления официальных переговоров по приднестровскому урегулированию. А это такие вопросы, как обеспечение полноправного движения между двумя берегами Днестра, это и выполнение ранее достигнутых договоренностей, это и обеспечение прав человека и свобод в приднестровском регионе. Теперь, после принятия всеобщего решения о возобновлении политических переговоров, мы будем концентрироваться на этих вопросах, но в первую очередь мы будем обсуждать политический статус Приднестровского региона как составной части Республики Молдова, территориально целостного государства, суверенного государства в рамках границ международно признанных, а это границы на 1 января 90 года.
Вместе с тем, приднестровская сторона постоянно заявляет о том, что она готова вести переговоры о налаживании добрососедских отношений с Молдовой, но не об объединении с Молдовой. Это взаимоисключающие позиции. То есть есть понимание со всеми партнерами по переговорам, за исключением Тирасполя?
Практически в Москве так это и произошло. Та разница в понимании, которую вы упомянули, и является основным элементом, отличающим позицию Приднестровского региона от позиции всех остальных участников данного формата переговоров. Мы видим процесс решения Приднестровского конфликта как нормализация отношений внутри Республики Молдова, а не нормализация отношений между двумя равноправными субъектами.
Своим мнением о создавшейся ситуации поделился молдавский независимый эксперт Анатол Царану.
Москва могла обеспечить успех этой встречи. И если Москва это не сделала, тогда она сочла, что наименьшие потери – это вот имиджевые потери. А возможные потери, если бы там состоялись эти переговоры, оказались бы большими для Москвы, и поэтому она предпочла меньшее зло из двух зол. И поэтому сейчас мы дали отмашку на то, чтобы заблокировать переговорный процесс.
О том, что, на его взгляд, послужило причиной провала встречи в Москве, несмотря на оптимистичные ожидания и официальное заявление российского МИДа о поддержке начала переговоров по выработке специального статуса Приднестровья, говорит независимый эксперт из Тирасполя Андрей Сафонов.
Накануне состоялись выборы мэра города Кишинева, и, как я предполагаю, Москва, в частности, рассчитывала на другой результат. Это несколько укрепило бы ее позиции в диалоге, когда бы был предложен какой-либо документ, а именно проект по статусу Приднестровья. Итоги оказались одним из звеньев цепи, которые выстраивались в последнее время. Другими звеньями являлись заявления министра иностранных дел Республики Молдова господина Лянка в Бухаресте о неприемлемости федерализации. Фактический срыв встречи министров иностранных дел Тирасполя, Кишинева, Москвы и Киева в Одессе. Ну и некоторые другие моменты. Я полагаю, в Кремле, может быть, в правительстве России сделали вывод о том, что ситуация в Молдове развивается в сторону большего поправения, и не стали в этой ситуации давить на Тирасполь. Если мы будем серьезно анализировать ситуацию, вместо того, чтобы повторять официальные формулировки, мы должны признать, что, безусловно, к унитарной Молдове Россия не стремится. Это в дискуссии уже пройденный этап из начала 90-х годов. Вот почему, мне кажется, надо различать те слова, которые делаются для прессы, и реальную политику. Так было всегда и так будет.
Молдавский независимый эксперт по приднестровскому урегулированию Уазу Нанты предлагает шире смотреть на проблему приднестровского урегулирования в целом и на результаты московской встречи.
Я считаю, что московская встреча является хорошим поводом для того, чтобы руководство Республики Молдовы поняло, что решение приднестровской проблемы зависит в первую очередь определяющим образом от нас самих. от граждан Республики Молдова, от нами избранных политиков на разные государственные должности и от того, насколько они будут эффективны на этих должностях. Поэтому нынешняя власть должна определиться, что она хочет. Хочет ли она выглядеть вежливой со всеми, или она хочет объединить эту страну? Я считаю, что второй вариант намного более многообещающий, особенно если отбросить эту фальшивую картину, что некто Игорь Смирнов якобы представляет население Левого берега, то тогда можно констатировать, что большинство населения Левого берега хотят определенных гарантий в процессе реинтеграции Молдовы, но в то же время они хотят жить в нормальной демократической стране без Игоря Смирнова, без российских казаков, без российского военного присутствия и без контрабанды, которая объединяет оба берега Днестра уже на протяжении 20 лет.
Продолжение встречи по возобновлению официального переговорного процесса по приднестровскому урегулированию в формате 5+2 назначено на сентябрь. И пройдет она также в Москве. Ирина Северин для Радио Свобода, Кишинев.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня в Московском окружном военном суде будет оглашен приговор по делу полковника службы внешней разведки Александра Потеева, обвиняемого в государственной измене и дезертирстве. Именно Потеев, по версии следствия, прошлым летом сдал американцам, работавших в США, российских нелегалов-разведчиков. Считается, что сейчас Потеев скрывается в Соединенных Штатах и судят его заочно. О деле Потеева, которому грозит 25 лет лишения свободы, если он вернется в Россию, главный редактор сайта агентура.ру Андрей Солдатов в беседе с Арсланом Саидовым.
Поскольку мы имеем дело с посланием, потому что Потеев находится в США и вряд ли будет посажен в тюрьму на самом деле на эти 25 лет, то это послание обществу о том, что, в общем, такой вид преступлений, а именно государственных преступлений, до сих пор расценивается государством как, возможно, самое опасное, самое серьезное из существующих. Поэтому за подобного рода преступления нужно давать максимальные сроки больше, чем там террористам, убийцам. Я думаю, это основная идея. Кроме того, если мы сравним те сроки, которые давались, например, грузинским шпионам, то есть людям, которые работали, там, служили в российской армии, шпионили на грузины, были осуждены за это в прошлом году, а то им давали там 15-13 лет. Здесь речь идет о 25. Думаю, что это в какой-то степени отражает, в общем, довольно странной степени, но отражает отношение к США как главному, до сих пор, видимо, главному потенциальному противнику. Видимо ж, по мнению российской контрразведки, шпионить на США намного более там опасно, чем, там, например, шпионить на Грузию даже во время военного конфликта.
Информация закрыта, судебный процесс проходит в закрытом режиме, достоверной официальной информации очень мало, но понятно, что именно Александр Потеев сыграл ключевую роль в провале российских нелегалов в Соединенных Штатах.
Нет, на самом деле, мне это совершенно не очевидно, потому что, во-первых, как вы правильно сказали, процесс закрыт, и мы не можем оценивать доказательства, предоставленные ФСБ, если с управлением ФСБ в этой области. Кроме того, мне вообще в принципе кажется, что это слишком удобная конструкция, винить в провалах предателя, потому что, когда в провалах оказывается виноват предатель, получается, что сама служба, в данном случае мы говорим о службе внешней разведки, ни в чем не виновата. А это, скажем так, неправильно сработала служба собственной безопасности СВР или контрразведывательное обеспечение было не на должном уровне. Но сама СВР, засылая нелегалов, используя таких людей, как Анна Чапман, в общем-то, ни в чем не виновата. Она была просто предана, она не допускала ошибок. А когда речь идет о том, что спецслужба не допускала ошибок, значит, нечего реформировать, нечего разбирать. И вообще, в общем, все, получается, у нас вполне довольны друг другом. И нет повода для анализа случившейся ситуации. Все можно сводить на предателя.
Александр Потеев, доселе никому неизвестный сотрудник службы внешней разведки. С кем его можно сравнить? Можно ли сравнивать его с перебежчиками, допустим, советской эпохи, с тем же Гордеевским, Калугиным?
Я думаю, что это сравнение в корне неправильно. Я думаю, что мы находимся во власти заблуждения, достаточно сознательно распространяемые, в том числе и российскими спецслужбами, которые сознательно, в том числе и призывая дать Потееву, пусть и заочно, вот этот срок 25 лет, пытаются провести ту параллель между перебежчиками холодной войны и Потеевым. Конечно же, ситуация абсолютно другая. Мы не находимся в состоянии никакой войны, ни холодной, ни горячей, с Соединенными Штатами Америки. Вроде бы не собираемся воевать. То есть ситуация для сотрудников СВР и советской разведки была абсолютно разная. И это были разные риски, разные причины, по которым те или иные там разведчики или там сотрудники КГБ переходили на сторону противника. Где-то это были деньги, где-то были страх, где-то были идеологические причины. Здесь, мы живем в совершенно другом мире, там, где, в общем, не первый случай, когда мы видим, что члены семьи действующих сотрудников спецслужб могут вести бизнес в Соединенных Штатах, выезжать за рубеж. Ситуация абсолютно немыслимая в советское время.
Может быть, сравнить его с людьми из более близкой к нам эпохи, например, с Литвиненко, которого в российских спецслужбах считали предателем, и он был убит?
Мне кажется, что в принципе мы должны немножко снизить пафос оценки этой ситуации. На что на самом деле произошло? Ведь по большому счету мы не знаем, насколько провал Потеева повлиял на национальные интересы, на национальную безопасность России. Безусловно, СВР заявляет, и в общем, наверное, мы поверим, что интересы самой службы, то есть корпоративные интересы службы, были подорваны. Да, карьеры некоторых людей были разрушены, да и то, в общем, на самом деле под вопросом, потому что, как мы видим, все они, в общем, оказались на очень теплых, хороших местах в госкорпорациях, а карьера на Чепмана явно пошла вверх по сравнению с тем, что было там 3 года назад. Вообще, мы должны, мне кажется, уходить от таких эмоциональных определений, как предательство, например. Потому что здесь не идет речь о линии фронта. На карту не поставлены жизни тысяч людей, как во время Второй мировой войны, или миллионов, как во время Холодной войны, где при случае там нанесения ядерного удара, или там в случае, если бы кубинский кризис эскалировался, был бы ядерный конфликт. А это совершенно другая история. Мне вообще кажется, что мы должны пересматривать систему наказаний даже за такие преступления. Это не должны быть десятки лет. Потому что, по большому счету, ущерб нанесен только лишь самой спецслужбе, которая правильно или неправильно организовала свою кадровую политику, в результате которой она плохо выполнила свою работу, на которую, в общем, ее нанимало государство и общество. Но речь не идет о том, чтобы там шпионы снова или все еще решали судьбы страны. Этого нет. Значение спецслужб человека совершенно другое, оно намного меньше, чем это было там 20-30 лет назад.
А если взглянуть на ситуацию с точки зрения высшего руководства страны, с точки зрения Владимира Путина, который назвал Потеева предателем и обронил такую фразу, что касается предателей, они сами загнутся.
С самого начала было слишком много пиара и пропаганды. На самом деле, всячески пропагандировать эту историю было выгодно как американским спецслужбам, которые таким образом доказывали, что они умеют ловить шпионов российских, и, в общем, не зря контрразведка ест свой хлеб, так это было выгодно на самом деле и российским спецслужбам, потому что российские спецслужбы, во-первых, показали, что они могут вытаскивать своих, во-вторых, российские спецслужбы показали, в том числе российскому обществу, что мы все еще представляем угрозу Соединенным Штатам. Таким образом, мы превращаемся снова в вторую по могущественности страну в мире и вновь обретаем свой статус сверхдержавы. И, в общем, вся вот эта лексика, которая использовалась в комментариях вокруг этого скандала, она отражает желание просто использовать для пропаганды. Это мы видим просто потому, насколько странно этот скандал представлен за рубежом и у нас. А если за рубежом воспринимается однозначно как провал российских спецслужб, то у нас это едва ли не подвиг. Только людей, совершивших подвиг, принимают в Кремле, да, хотя мы ничего не знаем о том, чего они добились. Они были просто, в общем, наоборот, скорее из документов ФБР видно, что они, в общем, добились очень малого. То есть здесь, мне кажется, идея изначально была использовать этот повод для возвеличивания или там повышения значимости и спецслужб в сознании российского общества и поднятия авторитета этих ведомств. Поэтому и эти слова, мне кажется, дают просто бравады и не более чем.
В эфире «Радио Свобода» был главный редактор сайта агентуры РУ Андрей Солдатов. Сегодня в Московском окружном военном суде будет оглашен приговор по делу полковника службы внешней разведки Александра Потеева, обвиняемого в государственной измене и дезертирстве. Сейчас в Москве 8:30. Утренняя информационная программа «Время свободы». После...
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 8:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Москве в воскресенье во время акции в поддержку Михаила Ходорковского были задержаны 10 человек. Несколько десятков участников, не согласованных с властями акции, провели шествие по Старому Арбату. Самолет МЧС России доставит сегодня из Владикавказа в Москву и Петербург еще 20 пострадавших при взрыве газового баллона. Взрыв произошел в субботу в одном из частных домов Владикавказа во время свадьбы. Ранения и ожоги получили 55 человек. Если Белоруссия до конца понедельника не расплатится за электроэнергию, российская энергетическая компания «Интеррао ЕС» полностью остановит ее поставки в эту страну. Об этом сообщил глава компании Борис Ковальчук. Бизнесмен Михаил Прохоров, избранный в субботу лидером партии «Правое дело», намерен потратить 100 миллионов долларов из своих средств на предвыборную кампанию партии. Об этом сообщает журнал «The New Times». Театральный режиссер Юрий Любимов заявил, что 15 июля навсегда покинет Московский театр на Таганке после конфликта с актерами во время гастролей в Праге. Не менее 25 человек погибли и 30 были ранены в воскресенье в результате нападения на пивную на севере Нигерии. Власти предполагают, что нападение организовала исламская экстремистская группировка «Боко Харам», именующая себя нигерийскими талибами. Международный уголовный суд в Гааге должен сегодня решить, выдавать ли ордер на арест ливийского лидера Муаммара Каддафи и лиц из его окружения в связи с обвинениями в преступлениях против человечности. В парламенте Греции сегодня начинаются дебаты о новом плане жестких мер сокращения государственных расходов. В Камбодже сегодня начался судебный процесс по делу 4 бывших членов руководства Красных Кхмеров.
В дополнение к выпуску новостей, прогноз погоды в крупнейших российских городах. В Москве сегодня плюс 25, переменная облачность, небольшой дождь. В Петербурге плюс 20, ясно и без осадков. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте программу Елены Фанайловой «Свобода в клубах». Грузины и русские после августа 2008-го. Почему грузины любят русских, но не любят Путина, а русские любят грузин, но не любят Саакашвили? Мифы и правда о военном конфликте. Эти темы в литературном кафе в Тбилиси обсуждают грузинские литераторы и журналисты. Программа Елены Фанайловой «Свобода в клубах» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Но сейчас в Москве 8 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец, и вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Напомню, мы сегодня задаем вопрос, зачем люди ходят на рыбалку. А поводом для того, чтобы задать этот вопрос, стало то, что сегодня Всемирный день рыболовства. Он учрежден в 1985 году, и в России этот день могут считать своим праздником до 25 миллионов человек. Именно столько россиян, по разным оценкам, регулярно берутся за удочку. Но в последнее время радость рыбака омрачена. Дело в том, что с тех пор, как были предложены изменения в закон о рыболовстве, дело идет к тому, что рыбалка станет платной. В ответ группа депутатов и общественных организаций взялись за разработку законопроекта о любительском и спортивном рыболовстве. Вот поэтому мы сегодня спрашиваем, зачем люди ходят на рыбалку. Эту тему мы сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046, абоненту «Радио Свобода». Отправляйте смс-сообщение на номер 8-903-743-2801. Ну и заходите на сайт свободанews.ру в раздел «Вопрос дня». С ответом на вопрос, зачем люди ходят на рыбалку, сейчас можно уже звонить по телефону 8 800 222 12. Звонок, напомню, бесплатный для жителей всех регионов России. Ну а один из тех самых упомянутых мною 25 миллионов российских рыбаков – это журналист «Новой газеты», страстный любитель рыбалки Борис Бронштейн. С ним беседовала Екатерина Лушникова.
Когда меня спрашивают, верно ли, что я рыбак, я говорю, нет, я не рыбак, я маньяк. Я маньяк летней рыбалки. Летом я пропадаю на рыбалке, а всю зиму мы с друзьями перезваниваемся, встречаемся за столом и ведем бесконечные разговоры о рыбалке. Мне жена моя Люба говорит, что с этими разговорами о рыбалке ты сумасшедший дом. Я говорю, ну и замечательно, если в палате подберутся трое-четверо таких же, как я, мы неплохо проведем время. И как-нибудь уговорим было Фарате выехать с нами на озеро на утренний клев. Был случай однажды, когда жена в самом деле чуть не вызвала психиатров, потому что я среди зимы решил проверить, у меня есть резиновая лодка под названием «Вятка». Я решил проверить ее состояние, ну, накачал ее, разложил между диваном и телевизором, накачал, протер тряпочкой, сел в нее и размечтался о рыбалке. В это время является жена. И видишь, что я сижу среди комнаты, везде на головке, что она должна была подумать. Ну, пока еще мои друзья и я еще не в палате, мы пока еще в палатке, но нас уже берут на учет. Нас учитывает общество рыболовов. Это единственная общественная организация, куда я вступил. Кто-нибудь подойдет и спросит, кто я такой, я с достоинством предъявлю билет с уплаченными членскими взносами. Рыбалка в России больше, чем рыбалка, а рыбак больше, чем рыбак. И если бы не было рыбалки, то негде было просто разгрузить голову. Я иногда еду на рыбалку, и у меня есть какое-то там недоделанное дело. Ну, допустим, нужно придумать какой-то там заголовок для недописанной статьи. Я думаю, хорошо, на рыбалке у меня будет там 5-6 часов, я придумаю. Ничего подобного. Я 5-6 часов смотрю на поплавок, и ни одной мысли у меня нет ни о какой работе, ни о чем больше.
Скажите, какой самый необыкновенный случай произошел с вами на рыбалке?
Однажды на озере рядом со мной рыбачили старичок со старушкой. рыбачили они на дальней удочке, на дальний заброс с колокольчиком. Этих удочек у них было, наверное, штук 8. Стоял постоянный звон, потому что они издалека в середину озера тащили маленьких карасик. Ну ладно, порыбачили, я смотрю, они свернули 7 удочек из 8. Старушка уже села в машину, старичок около последней удочки там что-то делает. И вдруг у него хватанул сазан, как-то потом выяснилось, около 2 килограммов весом. А у него уже сачок в машине, и последняя удочка, и он кричит, зовет на помощь, я бегу со своим сачком, и мы с ним вдвоем с большим трудом вытаскиваем этого сазана, а старушка ему из машины кричит, ну кончишь ты наконец эту рыбалку, ну сколько можно ловить этих карасей? И представьте ее удивление, когда он с последней удочкой и с 2-килограммовым сазаном подходит к машине. Вот так закончилась его рыбалка. Рассказываешь, никто не верит, что такое может быть.
Так на наш вопрос, зачем люди ходят на рыбалку, по собственному опыту ответил страстный любитель рыбалки и журналист «Новой газеты» Борис Бронштейн. Но ответить на вопрос, зачем люди ходят на рыбалку, мы сегодня призываем всех наших слушателей. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Вопрос этот приурочен к Дню рыболова, который отмечается сегодня. Но обращаемся мы не к рыболовам-профессионалам, к рыболовам-любителям, тем более, что этот год может стать для них переломным в том смысле, что изменения в закон о рыболовстве могут сделать рыбалку платной и добавить проблем вместо радости любителям-рыболовам. Но на нашем сайте есть ответы на этот вопрос. В основном отвечали мужчины. Ну вот одна Ирена из USA, то есть из США, очевидно, пишет, что люди ходят для того, чтобы ловить рыбу. Но на самом деле не так уж это очевидно, что ходят за рыбой, потому что если хочется рыбы, ее можно купить, в том числе пойманную кем-то другим, а можно и вовсе в магазин прийти и там, я не знаю, свежемороженую купить. То есть, наверное, ходят все-таки не только за рыбой. И наши слушатели уже пишут нам сообщения, в том числе смс-сообщениями и сообщения на пейджер. Одно пришло без подписи, но оно, в принципе, хорошо описывает возможное направление разговора, который может сегодня пойти с нашими слушателями. Так вот, слушатель без подписи пишет нам, для кого-то рыбалка – бизнес, для кого-то средство существования, а для кого-то средство разгрузки. Но господа хотят и рыбалку приватизировать для себя. Итак, сегодня мы спрашиваем наших слушателей, зачем люди ходят на рыбалку. До нас дозвонился первым житель столицы Алексей. Алексей, здравствуйте.
Доброе утро, Радио Свобода. Ну, отдыхаем от государства, от жизни. Просто отдыхаем. Вот. Москвичи даже ходят на рыбалку. И вот вопрос такой тоже к товарищу Путину. А откуда они там кушают черную икру запрещенную? Они даже сами удивляются.
Да. Может быть, это у них белковая икра на столах, но это, конечно, ответ на риторический вопрос. А Николай из Мордовии звонит нам с ответом на вопрос, зачем люди ходят на рыбалку.
Да, здравствуйте, потому что все время и работа, и дом, и семья, и все это надоедает, а рыбалка, воздух, живость, люди, природа живая для отдыха, для развлечения, ну и некоторые, да на самом деле, и от бедности, от необходимости, чтобы не покупать по магазинам, а свежую, свою трудовую, как говорится. Ну вот плату сделали, и 25 миллионов рыбалки, конечно, уменьшится, это уже плохо. Рыбалка должна быть бесплатна, свободна, добровольна.
Понятно, спасибо. Житель Мордовии отвечал на наш вопрос, зачем люди ходят на рыбалку. Сергей нам написал, здравствуйте, наши люди ходят на рыбалку для того, чтобы выпить. Ну, говорят, что не без этого. На самом деле, да, приходилось наблюдать мужские компании за ловлей рыбы, выпивают, но далеко не всегда так сильно, как могут выпить в городе без рыбалки. Дмитрий Хоботов из Екатеринбурга нам на сайт пишет, охоту я не люблю, а рыбалку люблю, но рыбачу очень редко, когда езжу на север. Во-первых, рыбалка – это релаксация. Ты выдергиваешь себя из контекста ежесуетных забот. Во-вторых, рыбалка – это философия. Отстранившись на 10 километров, ты смотришь на себя и оцениваешь человечью нервозность. В-третьих, ты космическое существо, и в большом городе не чувствуешь космос с большой буквы. А вдали от всего ты понимаешь, что песчинка среди миллиардов лет, и ты где-нибудь обязательно повторишься, потому что Вселенная бесконечна. Ну и потом... Все мы австралопитеки. Ты нагибаешься к воде и слышишь
топот диплодоков. Ну, в общем, да, практически эссе о рыбалке. С той фразой, что рыбалка – это философия, я склонна согласиться. Напомню, сегодня мы спрашиваем наших слушателей, зачем люди ходят на рыбалку. Если кому-то хочется высказаться и по поводу перспективы платной рыбалки, мы тоже не откажемся. На самом деле этим, может быть, серьезно омрачена радость 25 миллионов россиян. Ну, по некоторым данным, именно столько в России рыболовов-любителей. А сегодня, кстати говоря, День рыболовства. Но вернемся к этой теме еще сегодня в нашей программе.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Страны Евросоюза одобрили увеличение антикризисного фонда для помощи другим странам, которые испытывают экономические трудности. В Приморье будет построен завод по сборке автомобилей «Мазда». Это некоторые темы утреннего выпуска новостей экономики. У микрофона Сергей Сининский.
Общая численность безработных в России, рассчитываемая по методологии Международной организации труда, в течение мая сократилась с 7,2% до 6,4% численности экономически активного населения, сообщила Федеральная служба статистики. Министерство экономического развития России подписало с японской компанией Mazda соглашение о производстве автомобилей в режиме промышленной сборки. Сборочный завод компании Mazda мощностью до 30 тысяч автомобилей в год будет построен в Приморском крае. На аналогичных условиях министерство подписало соглашение и с итальянской компанией Fiat. Мощность ее завода в Нижнем Новгороде по планам составит 120 тысяч машин ежегодно. Руководители 27 стран Европейского Союза на очередном саммите одобрили планы увеличения действующего в Европе антикризисного фонда этих стран с 440 до 780 миллиардов евро. Эта мера позволит расширить реальный объем кредитов, которые могут предоставляться нуждающимся странам еврозоны, с нынешних 250 миллиардов евро до 440 миллиардов. Международное энергетическое агентство, структура Организации экономического сотрудничества и развития, объявило о планах поставок 60 миллионов баррелей нефти на мировой рынок из своих стратегических запасов. По заявлению агентства, они составят 2 миллиона баррелей ежедневно, это чуть более 2% общемирового потребления, в течение 30 дней, чтобы компенсировать любую нехватку нефти на рынке, которая возникает в связи с прекращением экспорта из Ливии, составлявшим до недавнего времени 1,2 миллиона баррелей ежедневно. За 37 лет существования Международного энергетического агентства его резервы использовались лишь дважды. Лидеры стран Европейского Союза на очередном саммите ЕС утвердили кандидатуру руководителя Центрального банка Италии Марио Драги на должность председателя Европейского Центрального банка. Осенью этого года он сменит нынешнего руководителя банка Жана Клода Трише, восьмилетний срок полномочий которого истекает 31 октября. Ранее кандидатура Марио Драги была одобрена Европейским парламентом и Советом директоров Европейского центрального банка.
Новости экономики представил Сергей Сининский. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8:45. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Международный уголовный суд в Гааге должен сегодня решить вопрос о выдаче ордера на арест ливийского лидера Муаммара Каддафи. Если Белоруссия до конца дня не расплатится за электроэнергию, Россия обещает полностью остановить поставки газа в эту страну. В Москве в воскресенье во время акции в поддержку Михаила Ходорковского были задержаны 10 человек. Россельхознадзор с сегодняшнего дня запрещает поставки мяса и молока с 13 предприятий Германии в связи с кишечной инфекцией. Официальные курсы валюты: доллар 28 рублей 16. 12 копеек, евро 40 рублей 11 копеек. Таковы новости.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. «Свободный разговор». Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас мы обратимся к содержанию сегодняшних российских газет. Я приветствую в студии Динару Седикову. Динара, доброе утро.
Доброе утро, Евгения. И я начну с публикации в газете «Коммерсант». Как стало известно изданию, в ближайшее время может быть прекращено одно из самых скандальных уголовных дел о неуплате налогов. Обвиняемым по нему проходит управляющий инвестиционным фондом Hermitage Capital Уильям Браудер. Для оценки перспектив дальнейшего расследования дело направлено в Главное управление МВД по Центральному федеральному округу. Сам же господин Браудер на днях был снят с розыска. Неофициально в полицейском ведомстве эти изменения объясняют недавним поручением Дмитрия Медведева разобраться в делах, связанных с именем Сергея Магнитского. Он проходил обвиняемым по делу о неуплате налогов. В фонде отметили, главное, чтобы к уголовной ответственности были привлечены все причастные к аресту и гибели Сергея Магнитского. Россия выходит из дела Hermitage Capital. У новых следователей оно может не дожить до суда. Так озаглавлена статья в «Коммерсанте». В начале недели газета обсуждает сразу несколько прошедших политических событий. В Петербурге готовится к смене власти. «Конец матриархата» — так называется материал в газете «Московские новости». Уже сегодня губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко может объявить о согласии занять должность председателя Совета Федерации. Принимая прозвучавшее в пятницу на совещании президента предложение, Матвиенко получает синекуру, а Санкт-Петербург — нового губернатора, который, возможно, на федеральных выборах сможет вытянуть рейтинг «Единой России» до приемлемого уровня. Полномочия Валентина Матвиенко как губернатора Санкт-Петербурга истекают в декабре, практически одновременно с думскими выборами. Это пишут «Московские новости». На ту же тему в «Ведомостях» можно прочитать, что, предложив Валентину Матвиенко в председателя Совета Федерации, президент спас «Единую Россию» от проигрыша на выборах, а родной Петербург от очередных зимних коммунальных скандалов. Еще одна тема – правому делу положено единоначалие. Так озаглавлена статья «Коммерсанта» на первой полосе. Михаил Прохоров получил безграничную власть в партии и на этом не остановится, пишет издание. Бизнесмен Михаил Прохоров, возглавивший партию «Правое дело», намерен сделать из нее вторую партию власти, а сам готов стать премьер-министром. Господин Прохоров подчеркнул, что неправильно быть только партией бизнеса или интеллигенции. Его избирателями являются главы семей, мужчины и женщины, которые каждый день принимают решения. Ради достижения поставленной цели Михаил Прохоров готов отказаться от ценностей, которых придерживались все прежние либеральные и правые партии. От каких ценностей можно прочитать в свежем номере газеты «Коммерсант». Многие издания обсуждают намерение Юрия Любимова покинуть руководящий пост в театре на Таганке. Независимая газета пишет, что по возвращении театральной труппы из гастролей из Чехии художественный руководитель театра подтвердил свое решение. Любимов и раньше заявлял об уходе из основанного им театра в декабре 2010 года. Тогда он пояснил свое решение тем, что его вынуждают лично вести хозяйственные дела. Сейчас конфликт возник между художественным руководителем и актерами во время гастролей в Чехии. Там театр показывал легендарный спектакль «Добрый человек из Сизуана». Труппа отказалась играть генеральную репетицию и потребовала гонорары, что само по себе нонсенс. Ведь сейчас в Москве проходят чеховские фестивали, никому из артистов и в голову не приходит требовать дополнительные деньги за репетиционный прогон. Статья в независимой газете называется «Конец любимовской легенды». Экономические публикации вмешательства Дмитрия Медведева привело к тому, что госкомпании смогут скрывать информацию о большей части закупок, а требования к поставщикам предъявлять любые. И обжаловать это в ФАС будет нельзя, пишет газета «Ведомости». В распоряжении издания оказалась подготовленная ко второму чтению редакция законопроекта о закупках госкомпаний и их дочек. По новой редакции можно не сообщать о тендерах менее чем на 500 тысяч рублей, а также имеющих отношение не только к государственной, но и к коммерческой тайне. Что такое коммерческая тайна? Компании теперь решают сами. О других нововведениях читайте в статье «Ведомости» под заголовком «Тайные покупатели». «Россию погонят из Европы» — так называется статья в новом выпуске «Новой газеты». Государственная дума собирается совершить конституционный переворот на этой неделе сразу в трех чтениях. В июне 2011 года исполняющий обязанности председателя Совета Федерации Александр Торшин внес в Госдуму законопроект «Федеральный конституционный закон о внесении изменений в отдельный законодательный акт Российской Федерации». Этот документ можно было назвать проще. проще. Закон о неисполнении России решения Европейского суда по правам человека. Реакция Европы – недоумение. Там не верят своим ушам, и для этого есть основания. Мало того, что проект Торшина означает выборочный, как захотим и когда захотим, отказ России от своих международных обязательств, так еще и российские депутаты решили законодательно оформить те правила, по которым, согласно их мнению, должен работать Страсбургский суд. Это публикация в «Новой газете» и на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, тоже есть материал с комментариями экспертов на эту тему. Еще одна публикация в газете «Ведомости» о Якове Голдовском. Он был арестован в январе 2002 года прямо в приемной при отправлении «Газпрома». Отсидел 7 месяцев, все продал и уехал в Вену. Но эта история не отбила у Голдовского охоты ни к нефтехимии, ни к российскому бизнесу. Голдовский возвращается и теперь может стать консультантом корпорации «Система» по нефтехимии. Сейчас его подзабыли в России, но было время, когда его имя не сходило с первых полос газет. На деньги «Газпрома» он создал крупнейший в России нефтегазохимический холдинг «Сибур». А потом чуть было не стал хозяином этого холдинга, но «Газпром» вовремя спохватился. Статья в «Ведомостях» озаглавлена «Неприятие к нему лично нет».
Динара Седдикова сегодня читает российские газеты. Подробности этих, а также другие публикации российской прессы последуют далее в нашей программе. Сейчас продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня, как ожидается, будет решен вопрос о санкциях в отношении студентов, которые сдавали единый государственный экзамен по математике за выпускников школ. Скандалы, сопровождавшие сдачу ЕГЭ в этом году в российских школах, заставили задуматься не только о правилах проведения экзаменов, но и о санкциях за их нарушение. Тему продолжит Елена Поляковская.
Разговоры о том, что сдача ЕГЭ сопровождается многочисленными нарушениями, идут уже несколько лет. Памятная история с массовыми 100-бальными результатами в Адыгее, после которой нарушители в некоторых регионах сделали выводы, и результаты стали не столь блестящими, но вполне достаточными, чтобы поступить в престижный вуз. В этом году вокруг нечестной сдачи единого госэкзамена разгорелось сразу несколько скандалов. Сначала учитель Санкт-Петербурга Дмитрий Гущин раскрыл схему списывания ЕГЭ по математике с использованием интернета. А затем выяснилось, что в одной из московских школ вместо выпускников экзамены сдавали студенты вузов. Правоохранительные органы оказались в затруднительной ситуации. Ответственность за махинации при сдаче ЕГЭ предусмотрена законом, однако какая именно, не прописано. В феврале нынешнего года законодатели приняли некоторые нормы, регулирующие порядок сдачи ЕГЭ, но говорить об окончательном решении проблемы нельзя, считает председатель Комитета Госдумы по образованию Григорий Балыхин.
И Министерство образования и науки, и Рособранадзор, и наш комитет, предвидя, собственно говоря, эту проблему, не далее как в феврале этого года, приняли федеральный закон, закон номер 2 о совершенствовании единого государственного экзамена. И прежде всего в этом законе предусмотрены следующие нормы. И первая норма, она заключается в том, что сведения контрольно-измерительных материалов отнесены к информации ограниченного доступа. Кроме этого, введена норма об привлечении к ответственности лиц за разглашение этой информации ограниченного доступа и тех, кто организует в пунктах приема единого государственного экзамена, и тех, кто сдает единый государственный экзамен. Вот эта норма тоже передо мной лежит, я могу ее дословно зачитать. А ответственность эти лица за нарушение, да, за разглашение несут в соответствии с законодательством Российской Федерации. Другое дело, действительно сложно определить меру административного наказания или привлечения к уголовной ответственности там, и так далее. Сейчас и Министерство образования и науки, и Рособранадзор, и правоохранительные органы над этим работают.
Нынешний скандал со сдачей ЕГЭ помог вскрыть не только проблему честности испытания, но заставил говорить о необходимом уровне подготовки школьников. Несмотря на нарушения, которые были выявлены в этом году, сама форма единого госэкзамена более эффективна, чем система выпускных и вступительных экзаменов, убежден проректор Московского института открытого образования Иван Ященко.
Есть большая надежда наша, вот разработчиков, что на следующий год, благодаря вот такой мощной пиар-компании и в прессе. Возможно, что-то поменяется не только в сфере законодательной, хотя и нормативно мы ждем дальнейших действий от коллег, которые занимаются законами, что чего-то усилят, активнее включаются, и вот все более и более активно включают соответствующие органы по выявлению. Но в первую очередь, чтобы в сознании общества сформировалось все-таки некоторое ощущение, что ну, экзамен надо сдавать честно. Нужно, с одной стороны, вести большую работу, чтобы это как бы вошло в сознание, а с другой стороны, создавать механизмы, как говорят математики, отрицательной обратной связи, которые только начинают зарождаться, чтобы была ситуация, чтобы все больше и больше людей, в том числе сами учителя, были заинтересованы, чтобы ребята сдавали экзамен честно. Сколько лет и десятков лет запрещали ставить двойки. Только сейчас потихоньку, вот с введением в ЕГЭ, сейчас в Москве 300 двоек по математике. Когда у нас лет 6 еще назад по Москве обсуждалось чуть ли не на коллегии департамента 3 двойки или 7 на выпускном, это была вселенская катастрофа, хотя все прекрасно понимали, что происходит.
С введением ЕГЭ специалисты отмечают как положительные моменты, так и отрицательные. Член комиссии Общественной палаты по образованию Любовь Духанина считает, что от всеобщего среднего образования страна перешла к всеобщему высшему, при этом опустив профессиональный уровень выпускаемых специалистов.
Понятно, что в этот момент у нас с вами появились проблемы демографии, проблемы нехватки студентов для высших учебных заведений. Если там 15 лет, 20 лет назад вузы принимались где-то от 20 до 30% наших выпускников, сейчас принимаются все выпускники. То есть, если раньше вузы принимали детей хорошистов-отличников, да, сейчас у нас поступают вузы все дети. К чему это приводит? Конечно, и привело к снижению качества образования высшего. В итоге в стране сейчас существует понимание того, что каждый ребенок должен получить высшее образование. Достигаем мы с помощью любых тяжких действий на ЕГЭ, поступлением в вуз, там как-нибудь 4-5 лет мы проходим, дальше ребенок получает диплом, и что в итоге? Он никому не нужен. Ни государственным корпорациям, ни частным корпорациям не нужны кадры с низким уровнем квалификации. Плохие кадры, они никому не нужны. В итоге получается один обман, второй обман, третий обман. И молодой человек или девушка, лишенная перспективы. Мы перестали считать в длинную. Мы решаем краткосрочные задачи. И я думаю, что наши граждане сегодня должны как бы над этим задуматься.
Нынешние скандалы вокруг единого государственного экзамена больше напоминают бурю в стакане воды. Пока нет конкретных виноватых и наказанных, считают одни наблюдатели. Однако определенная часть экспертов не исключает, что шум затеян неспроста, и вопрос может вернуться в плоскость – так быть или не быть ЕГЭ. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Далее в программе «Время свободы» продолжение разговора со слушателями о том, зачем люди ходят на рыбалку. Сегодня Всемирный день рыболовства. Этот день в России отметят почти 25 миллионов рыбаков-любителей. И с тех пор, как были предложены изменения в закон о рыболовстве, дело идет к тому, что рыбалка станет платной. Сразу после выпуска новостей сегодня на очередном заседании президентской комиссии по модернизации будет поднята проблема экологии и управления отходами. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9535, 9760, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».